что для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Каждый день.
По будням.
16:10.
Слушайте.
Школьный радиоканал.
Малое садовое.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко, у микрофона Анна Соловьева. Сегодня в программе.
Зачем люди вообще ходят в театр?
Вот это самый серьезный вопрос. Я думаю, для того, чтобы не потерять способность сопереживать.
Наш корреспондент, ученица лицея 488 Ярослава Дорохина, побеседовала с художественным руководителем театральной компании «Ковчег» Людмилой Манониной-Петрович и выяснила, почему в театр лучше ходить всей семьей и какие спектакли можно посмотреть подросткам, чтобы найти ответы на свои вопросы.
Вы верите в инопланетный разум? Хотели бы пообщаться с представителями других планет и цивилизаций?
Конечно, хочу пообщаться. Очень горячо хочу пообщаться.
Корреспондент нашей программы, ученик 102-й школы Вячеслав Джоз, побеседовал с одним из самых известных и необычных ютуберов Ютуба. Антон Коваленко-Трунь знаменит исполнением музыкальных произведений на самых немузыкальных инструментах – кроссовках, волосах, сковородках. Список можно продолжать долго. Скажите, пожалуйста, когда сказки вошли в вашу жизнь?
Лозунг наш звучит так: сказка есть. Конечно, в сказку я верила в детстве.
Всем мечтателям, поклонникам сказок, а также желающим в будущем стать писателями, интересно будет послушать нашу беседу с настоящими современными сказочниками, писателями Ниной и Вячеславом Метлиными, сказки и стихи которых многие из вас знают с самого раннего детства. Ну а теперь обо всем и по порядку. Вы ходите в театр? Не очень часто? Возможно, вы хотели бы пойти на спектакль, но не находите спектакль по душе? Послушайте интервью, которое записала для нашей программы корреспондент и ученица 488-го лицея Ярослава Дорохина. О театре и его тайнах она поговорила с художественным руководителем театральной компании «Ковчег» Людмилой Манониной-Петрович.
Людмила, вы режиссер театра «Ковчег». Я рада была побывать в вашем театре на спектаклях «Последний срок», «Сказки для ежика». Все было не совсем так. «Сказка о мертвой царевне» и «Все лето в один день». И я считаю, что «Ковчег» – театр для всей семьи. А вы, как режиссер, расскажите, почему это так? Почему к вам приходят взрослые дети, сыновья, дочери, мамы, папы, бабушки и дедушки, и каждый находит что-то свое?
Ну, мне кажется, в театр не надо приходить всей семьей, потому что в спектаклях нашего театра есть обращение и к тем, кто помладше, и к тем, кто постарше. И очень важно, чтобы спектакль объединил их. Потому что когда эмоционально проживаемый какой-то кусочек жизни вместе, это становится потом нашим совместным воспоминанием. И я видела, как такие ситуации, они очень, ну как бы во многом могут изменить какую-то ситуацию. Потому что случилось вот так. Мы играли в спектакль «Летучая голландка», на который пришли к нам сначала классом ученики. И через некоторое время после этого спектакля девочка, которая была на спектакле, она привела маму свою. Она сказала, что ей было не объяснить маме что-то очень важное, а когда мама увидела спектакль вместе с ней, и они вместе с ней вот это пережив и прожив, она поняла, что ей хотела донести дочка. Поэтому мне очень важно, чтобы на спектакль приходили дети вместе с родителями. Это их совместное переживание.
Мне сейчас 11 лет, и мне важно смотреть спектакли о подростках, чтобы понимать, что я не одна сейчас испытываю сложности, и видеть решение своих вопросов. Расскажите о своих спектаклях для подростков. «Летучая голландка», «Все лето в один день» и «Ты мое воскресенье».
Сразу обо всех. Главное в спектаклях для подростков — это искренность. Потому что если мы будем фальшивить, разве нам подростки поверят? И темы те, которые на самом деле волнуют подростков. Поэтому мы пытаемся вот эти темы поймать, уловить и вот так честно ее прожить, чтобы подросток, который с нами проживает этот спектакль, потому что в спектакле ведь очень важно сопереживание. Мы не только его смотрим, а мы его вместе проживаем. И мне кажется, что это не только в «Летучей голландке», это и в «Брэдбери». Помнишь ведь эту ситуацию, да? Когда девочка, которую закрыли в чулан, а для нее было самым важным, если она не увидела бы этого солнышка вот на этот час, они же знали, на что они ее обрекают. И мне очень важно было в конце спектакля, когда они открыли чулан. Помнишь, она выходит, она каждому из них дает солнышко это. То есть она их прощает. Поэтому вот этот чулан, в который иногда загоняют нас обстоятельства, что мы поняли, что в этих обстоятельствах, значит, нам нужно стать солнцем.
Какие еще истории вам бы хотелось поставить для подростков?
Очень много историй для подростков, которые хотелось бы рассказать, и темы, на которые хотелось бы поговорить с ними. Конечно, важнейшая тема — это тема любви. И поэтому очень хотелось бы поставить мне спектакль по истории, которая называется «52 февраля». Это белорусские авторы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Замечательная история о той самой настоящей любви, которую нельзя пропустить. И мне кажется, это очень нужно и важно об этом говорить. И вторая история, которую хотелось бы сейчас в ближайшее время взяться за нее, это Валентин Пикуль «Мальчики с бантиками». Это история юнг детей, которые в 13-14 лет, они, пройдя эту школу юнг, воевали, что такое дружба настоящая, что такое вот это братство и какие-то ценности нравственные, которые воспитываются и которые нельзя потерять. Поэтому мне очень важно и об этом тоже поговорить с подростками.
Людмила, а зачем люди вообще ходят в театр?
Вот это самый серьезный вопрос. Я думаю, для того, чтобы не потерять способность сопереживать, сочувствовать. Это очень важная способность человека, потому что потихонечку наша жизнь, она делает более закрытыми. Мы не хотим там какую-то чужую боль, как бы закрываемся от этого всего. А в театре, проживая эти истории, мы, вероятно, не даем своей душе засохнуть, что ли, задеревенеть. Она остается живой.
Расскажите о том, как вы стали режиссером. Я знаю, что вы играли в театр с 5 лет.
Да, наверное, это самое раннее, что я помню. 5 лет я очень любила. Мы уезжали. Мои любимые поездки в деревню к бабушке и дедушке. Это деревня Григорова Костромской области. И мы устраивали с сестрой домашний театр. Мы играли один и тот же спектакль. То есть в течение каждую субботу после бани собиралась вся большая семья родственников. А мы играли, я даже помню сейчас, набор номеров, которые там были, которые мы делали. А потом, когда я была чуть постарше уже, ну не намного постарше, в деревне каждый год была агитбригада. И в этой агитбригаде можно было показывать все, чему я училась за год в разных кружках — танцевальном, музыкальном. И там я могла себя реализовать. И вот однажды, а мне было тогда 11 лет, как тебе, у нас заболела руководитель агитбригады, или в отпуск она ушла. Я подумала, ну не пропадать же лету. Ну как лето без театра? Такого быть не может. И я возглавила всю эту ватагу ребят, которые раньше ходили. То есть я сделала 2 спектакля, и я помню вот это ощущение, когда весь зал деревенский, мне кажется, человек 100 было, и никто не уходил. И я тоже настолько это ярко, я помню, какие один был военный, 22 июня мы его играли. А второй мы делали просто там через какое-то время, вот уже в июле такую историю. Поэтому, когда я понимаю, что если в 11 лет я не знала слова режиссер, но я была режиссером, хотя всегда хотела быть артисткой. А вот эта поездка к бабушке, она давала возможность реализовать себя и в этом тоже.
Мне интересно узнать о детской театральной школе «Рубикон» и о детях, играющих в театры. Расскажите, пожалуйста.
С большим удовольствием. Театральная школа «Рубикон» была открыта в 2002 году в Ломоносовском районе. И, наверное, ну, я думаю, что не меньше, чем 500 человек, а может быть и больше, прошло через эту школу. Не было у нас такой цели готовить в артисты, но есть ребята, которые, они уже давно в профессии, они артисты театра, кино. Но главное в этой школе было все-таки программа «Тренинг творческого развития личности». То есть нам нужно было помочь каждому найти себя, не научиться играть, а найти себя. И потихонечку развивалась эта история так, что когда появился театр «Ковчег», и на площадку дети стали выходить вместе рядом с такими большими профессиональными артистами. И это получалось очень важно и интересно, потому что дети, они настоящие, дети не врут. И когда мы понимаем, что они не фальшивят и не играют, а проживают по-настоящему. Поэтому это очень важно было, что в этих спектаклях не взрослые артисты играют детей, а дети проживают эти истории, давая определенную такую очень важную ноту спектакля — искренности, чистоты, честности. Поэтому мне это очень важно. Сейчас театральной школы временной нет, но я надеюсь, что она возродится, потому что в наше время это очень важно и нужно. Тем более, не дай бог, все перейдет в онлайн. И вот история, когда есть возможность, есть среда, в которой ты растешь, есть темы, на которые ты имеешь возможность высказаться, а театр дает такую возможность. Это дело нужное.
Наше интервью подходит к концу, и мне важно закончить этот разговор, узнав о ваших учителях в театральной школе. Благодаря кому вы стали режиссером?
Это очень много людей, благодаря которым я в профессии. И мои мастера, у каждого курса есть мастер. Это Зиновий Яковлевич Карагоцкий, это Григорий Михайлович Козлов. Сейчас я в лаборатории Римаса Туминаса. Но и многое могу называть важных в моей жизни людей и педагогов. Но главным среди них я назову Галину Васильевну Комякову. Это педагог по речи. И главное, это человек с большой буквы. И Галина Васильевна, она учила и учит ощущать, потому что я очень благодарна за такую встречу. Надо встретить своего учителя. И я думаю, что эта встреча произошла, и до сих пор я на каждый спектакль прошу прийти Галину Васильевну, чтобы она посмотрела прогон, чтобы она подсказала, сделала замечание. И мне очень важно сверяться с ее мнением.
Спасибо вам. Буду рада встретиться с вами снова в театре. Я очень жду этого момента.
Большое спасибо, Ярослава.
Следующий наш сюжет адресован всем, кто мечтает стать ютубером и любит музыку. В гостях у нашего корреспондента, ученика школы номер 102 Вячеслава Джоса, побывал один из самых ярких и необычных ютуберов Антон Коваленко-Трунь, который исполняет музыкальные произведения на совершенно не музыкальных предметах. Кроссовки, волосы, сковородки и многое другое – все это инструменты его личного оркестра.
Антон.
Привет.
Ваш канал на Ютубе называется Коваленко Трунь. Коваленко – ваша фамилия. А расскажите, что такое Трунь?
Ой, Трунь – это... У меня очень долго не развивался канал. И я думал, что мне нужно добавить какое-то слово в название канала для того, чтобы его было проще искать в поиске. То есть что-то уникальное, потому что Коваленко довольно распространенная фамилия, и было еще два канала целых с таким же названием практически. А почему Трунь, я не знаю. Как-то мне вдруг в голову это пришло, я добавил, думаю, а через месяц уберу. Ну, в итоге именно в этот момент канал выстрелил, и уже пришлось это оставить.
Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, чем занимались, кем мечтали стать?
На самом деле, я очень много кем мечтал стать. Когда совсем маленький был, я мечтал работать на телевидении. Меня очень впечатляла программа «Галилео» и всякие передачи по каналу Discovery, типа «Разрушители мифов», там, которые уже давно не идут. Я вот мечтал вести что-то подобное. Со временем, видимо, это и перелилось в желание заниматься Ютубом.
Когда в вашей жизни возникла музыка? С чего начались опыты со звуком?
Опыты со звуком начались с самого начала, когда я начал заниматься музыкой. Вообще, музыкой я хотел заняться не так основательно. Я хотел просто научиться играть на гитаре, пару аккордов, но потом вдруг встретил неожиданно неожиданное сопротивление со стороны родителей, которые говорили, что в моем возрасте еще якобы рано играть на гитаре, но у меня максимализм и так далее. Я думаю, нет, я научусь. В итоге так научился, что начал играть не только на гитаре, а на всем подряд. Это в 2012 году было, 8 лет назад. Там начались эксперименты со звуком. Сначала я очень интересовался гитарами, все время читал про них всякие новости, какие гитары лучше, какие хуже. У меня еще друг в школе появился, с которым мы 24/7 это обсуждали. И как-то вот я там со звукоснимателями чего-то шаманил, потом гитары перепродавал. А конкретно форму исполнения, которая у меня на канале, то есть когда я играю на чем-то, что связано с названием песни, на необычных предметах, извлекая звуки, из них делаю песни, это возникло уже, когда я начал заниматься блогом. Я как-то сыграл монеточку, это исполнитель, ее песню, популярную тогда каждый раз, на ботинке. Я дергал за шнурки и из этих звуков сделал синтезатор. А потом до меня дошло, что почему я играю монеточку, если прямо сейчас есть популярные песни, мокрые кроссы, и их можно сыграть на кроссах. Но с этого все началось.
Каким был ваш первый трек? Много ли времени ушло на его создание? И на чем вы тогда играли?
Первый трек, я думаю, имеется в виду на канале, да?
Ну да.
Ой, да, очень много времени. Это вот как раз монеточка была. Мне даже больно об этом вспоминать. Наверное, месяц. Каждый день приходил со школы, собирал какие-то сэмплеры, смотрел видеоуроки один за другим по-английски, пытался в своей русскоязычной версии программы найти эти же менюшки. Это очень долго было. Месяц, наверное, я делал первое аудио, вот, и очень замучился.
Когда появилась идея сделать YouTube-канал, и как дальше развивались события?
Идея появилась с того момента, как я начал смотреть YouTube. Тоже где-то в 2012 году примерно. Там отдельная история, как я начал его смотреть, но, грубо говоря, меня останавливал один блогер. Был тогда блогер, который делал обзоры на школьников, которые пытались снимать свои видеоблоги. Грубо говоря, он их просто высмеивал. Такая клоунада, и на самом деле это довольно глупо, но я его мнение воспринимал всерьез, потому что он взрослый человек, как-то он смеется, значит, не надо снимать. Я снимал, но ничего не выкладывал. Потом начал как-то выкладывать, и со временем это все очень плавно развилось в устойчивую такую идею, практически манию создать канал. И вдруг мне в голову ударило, что 11 класс, сейчас я закончу школу, я так и не стал блогером, дальше уже институт, это ерунда какая-то. И вот резко начал снимать.
Что почувствовали, когда увидели первую 1000 подписчиков? И сколько времени к этому шли?
Я канал открыл в октябре 2018 года, и 1000 подписчиков у меня случилось весной 2019. То есть почти полгода, можно сказать, я шел. Первую 1000 подписчиков я особо ничего не почувствовал. До 1000 подписчиков я считал каждую сотню. Для меня это был праздник, тортик, там, друзей позвать и так далее. Нет, на самом деле это был повод снять новое видео, чтобы набрать еще сотни подписчиков. А вот перед 1000 подписчиков у меня вдруг начал резко расти канал, и в тот день, когда у меня случилась первая 1000, я, по-моему, подумал: о, 1000, надеюсь, завтра будет 2, и все.
Расскажите о своей акуле. Почему именно она ваш YouTube-друг?
Я не знаю. Правда, акула у меня появилась года 4 назад. Я делал ремонт в комнате. У меня был бюджет на ремонт комнаты. Четко столько тысяч рублей и не больше, ни копейкой. И у меня оставались деньги какие-то. И я думаю, у меня была дилемма: либо купить себе какую-то столешницу лучше, либо акулу. Я думаю, ай, поддамся эмоциям, куплю акулу. Купил эту акулу. Про них тогда не знать никто не знал, они еще не были популярны. Маркусом назвал абсолютно случайно, просто вдруг пришло это в голову. Не знаю, почему Маркус. А символом канала она стала, когда я понял, что мне на записи некуда девать руки. Мне надо было что-то в руках держать, я взял плюшевую игрушку, сел, чтобы глупо просто не выглядеть.
Вы любите животных?
Очень.
Считаете ли вы, что Земля нуждается в более бережном отношении?
Это очень сложный на самом деле вопрос. Определенно, это будет глупо сейчас говорить, что нет, не надо заботиться о планете. Но с другой стороны, некоторые люди с этим все-таки перебарщивают. Я считаю, что в целом многие страны, которые сейчас уже не развивающиеся, а развиты, они предпринимают достаточно эффективные меры. Я думаю, что к концу этого века альтернативные источники энергии уже мы будем использовать, ну, хотя бы так же активно, как и всякие невосполняемые природные ресурсы.
Вы верите в инопланетный разум? Хотели бы пообщаться с представителями жителями других планет и цивилизаций?
Конечно, хочу пообщаться. Очень горячо хочу пообщаться. Но как сказать, верю? Если честно, я не верю. Мне кажется, что мы одни. Но головой я понимаю, что в мире существует столько звезд, столько систем звездных, что хоть на одной планетке, хоть где-нибудь, хоть какая-нибудь жизнь вполне возможно, что есть или была.
А в Ютубе есть очень много информации о том, что через 5 лет заработает настоящая машина времени, а технологии и разработки уже существуют, но засекречены. Вы верите в это?
Нет, вот машину времени точно не... Ну как, вперед во времени переместиться можно. Можно замедлить время, если очень быстро разогнаться. Я когда-то давно интересовался физикой, и меня вот именно эти вопросы почему-то интересовали больше всего. Если очень-очень сильно разогнаться, практически до скорости света, скажем так, чем больше ты приближаешься к скорости света, тем медленнее для тебя идет время. Но так как организм биологически стареет, независимо от времени, которое уже люди потом придумали для удобства, для всех остальных кажется, что для тебя время идет медленнее, для тебя оно идет наоборот быстрее. Но вот перемещаться назад в прошлое, не думаю. Только если в параллельную какую-нибудь вселенную, но это уже из ряда фантастики.
Скажите, как нам, школьникам, быть избирательными в интернете? Как отличить правду от вымысла?
Это очень хороший вопрос, на самом деле, и очень сложный. Мне кажется, с этой проблемой мы уже начинаем с ней сталкиваться, а в будущем столкнемся с новой силой. На самом деле, надо просто этому учить. Возможно, даже в школе. Да невозможно, а точно надо учить этому в школе. Тому, что нужно всегда проверять информацию, что не нужно сразу же верить всему, что видишь, особенно в интернете. Ну, на самом деле, это касается не только интернета, а всего вокруг. В том числе слухов, бабушек у подъезда и так далее.
Каким вы видите свое будущее? Кем планируете стать? Может быть, актером? Ведь вы играли в театре юношеского творчества.
Очень трудно сказать, кем я стану на самом деле. Я вот раньше загадывал, понял, что у меня очень быстро мои желания меняются, и я научился как-то легко их отпускать, поэтому все мои мысли сейчас насчет того, чем я хочу заниматься, они посвящены скорее завтрашнему дню, следующей неделе и так далее. Делаю просто то, что мне нравится. Актером стану вряд ли.
Пожалуйста, посоветуйте нашим юным слушателям, мечтающим стать блогерами, с чего начать и как развивать свой канал.
На самом деле, с чего начинать, очень просто. Ставить камеру, начинать снимать. Ну, для начала придумать, о чем снимать, естественно. Не просто сидеть там и рассказывать, что в моей сумочке, это уже не прокатит. А вот лет 10 назад, да, сейчас уже нет. Надо найти тему, которая вам интересна, и понять, что именно вы хотели бы про нее сказать. Ну и, естественно, проанализировать, что сейчас популярно, посмотреть, что сейчас люди смотрят, и пытаться, ну, не то что подражать, а делать что-то в том же жанре, возможно, но при этом на этот жанр интерполировать то, что вам интересно, то, что вам нравится. Тогда, скорее всего, получится.
А сейчас я обращаюсь ко всем мечтателям, поклонникам сказок, а также к тем, кто хочет в будущем стать писателем. К нам в гости пришли настоящие современные сказочники, писатели Нина и Вячеслав Метлины, сказки и стихи которых многие из вас знают с детства. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда сказки вошли в вашу жизнь? Наверняка это произошло еще в детстве. Каких героев любили больше всего?
Лозунг наш звучит так: «Сказка есть». Конечно, в сказку я верила в детстве и где-то в глубине души считала, что когда я вырасту, я буду детским писателем. Так и получилось. Любовь к книгам мне привила моя мама. И привила до такой степени, что называла меня книжным червем. Очень я любила книги, читала их с утра до вечера, очень мало гуляла на улице и вся жила вот в этом таком необычном сказочном мире. Но герои, которые меня с детства, скажем так, будоражили мое сознание, безусловно, это, конечно, наша знаменитая серия о волшебнике изумрудного города. Чуть позже, когда я узнала такую финско-шведскую писательницу, как Туви Янсен, моя любовь как-то больше сконцентрировалась на ней. ей. Я считаю, что книги Туви Янсен о мумитроллях – это нечто совершенное, это что-то совсем удивительное.
У меня тоже есть свои любимые герои, помимо наших традиционных классических сказок. Но одна из моих любимейших сказок, сказка-поэма, это, конечно, «Конек Горбунов» Николая Ершова. Также, конечно, безусловно, это сказки Александра Сергеевича Пушкина.
Но хотя, тем не менее, авторство «Конька Горбунка» приписывает Пушкину.
Но это спорный вопрос. Пусть фанаты Пушкина и Ершова спорят между собой.
Когда вы начали сказки сами писать?
Все началось, конечно же, с ребенка, самое интересное. Когда я тоже стала мамой, я была студенткой Московского государственного университета, факультета журналистики. И мне хотелось и энергию, и свои знания во что-то выплеснуть, и выплеснуть во что-то хорошее, чтобы потом читать эти сказки ребенку, своему ребенку. Причем эти сказки, они должны были быть добрые, они должны были научить его красоте этого мира, каким-то правилам поведения, ну и, конечно же, добру. И вот с этого момента, когда появился наш сын Олег, мы стали писать сказки. И самая первая сказка, которая была написана, сказочная история о подушках, которые умели летать. Она помогает ребенку ориентироваться в этом мире, ориентироваться в каких-то бытовых вопросах, в правилах этикета. Уж позвольте мне такое, может быть, сравнение более высокое. Есть «Лето Господне» писателя Шмелева, а вот сказочная история о подушках – это тоже маленькое сказочное лето, но для маленьких детей, которые учат их жить. Я показала эту сказку своему мужу Вячеславу Николаевичу и сказала: здесь не хватает стихов, а стихи должны быть волшебные, задорные, остроумные. И он это сделал.
До того, как Нина начала писать, я писал для музыкантов стихи на английском языке. И первый раз столкнулся с тем, что мне нужно написать для детей на русском языке. Я больше всего стараюсь привнести нотку юмора для того, чтобы детские читатели, наши детишки, оценили.
И у нас было немало прелюбопытных случаев, когда, допустим, читая ту же нашу знаменитую «Мяу-Мурию», взрослые читатели читали эти стихи и очень-очень-очень смеялись, потому что у стихов Вячеслава Метлина детских есть второй план, очень такой остроумный, интеллектуальный и очень-очень смешной для взрослых.
Конечно же, настоящим сказочникам я не могу не задать такой вопрос. Как к вам приходят сказки? Как вы их пишете? Может быть, вы их слышите? Может быть, они вам снятся?
Я знаю, что многие писатели задавались вопросом, откуда это творчество, откуда это приходит. И все сходились в одно мнение, что это какой-то божий дар, это что-то свыше. И когда книга действительно хорошая, настоящая, то она и пишется легко на одном дыхании. И такое впечатление, что тебе ее кто-то надиктовывает. Мы с Вячеславом с этим столкнулись. Особенно это касается моей самой любимой книги. Это книга, трилогия про Дельфина Дини. Эта книга очень дорога мне, потому что особенно ее первая часть, это «Тайны волшебной лагуны», она буквально надиктована мне. Я села за печатную машинку и просто стала записывать вот эти строчки, которые буквально всплывали у меня в голове. Когда я пишу сказку, я реально вижу это, как в мультфильме. Сюжет просто у меня проносится перед глазами, и мне остается только написать его грамотно, так, чтобы людям, детям и взрослым было это интересно читать.
Да, действительно, творчество нельзя сконструировать, и нельзя сесть за стол и сказать, что вот сейчас я напишу гениальное произведение. Это невозможно. Когда мы обоюдно с моим соавтором периодически друг друга критикуем, подправляем, но если меня цепляет, то я вхожу, как говорят актеры, в образ, и уже вижу то же самое перед глазами, и характер, движение, жесты, то что угодно. Иногда меня Нина торопит: ну давай быстро пиши. Я говорю: не торопись, у меня еще герои занимаются своими делами. И потом бывает, что 5 четверостишей достаточно смешных, вошедших в одну из очередных наших сказок, ну просто у меня в голове уже он полностью сложился по дороге в магазин.
Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые осуществили вы или другие ваши творческие коллеги по вашим произведениям. Ведь есть и спектакли, есть и радиоспектакли.
Во-первых, началось все с нашей акции «Детские книги в детские дома». Это было еще давно, достаточно лет 10 назад, когда мы при поддержке спонсоров передавали книги в библиотеки, в детские дома. Это была целая такая очень интересная история. И нас очень поддерживали и политики, и бизнесмены. Нам нравилось общаться с детишками, нравилось смотреть им в глаза и читать им свои стихи и сказки. Ну а что касается таких глобальных проектов, безусловно, самое главное – это фестиваль «Сказочная Кава», который прошел неоднократно, уже как минимум раз 5. Он прошел у нас в Тверской области, и летом прошлого года он приобрел статус всероссийского. Из самых разных городов к нам приехали люди. 5000 человек приняли участие в этом фестивале, где главными были книги, сказки Нины и Вячеслава Метлиных. И когда великолепная актриса из Москвы Оксана Таценко читала наши сказки, был момент такой действительно щемящий, когда она даже заплакала. Огромный экран, песочное шоу, плюс наши сказочные герои были визуализированы актерами-аниматорами. То есть, представляете, взрослые дети идут по лесу, и вот она локация, и там сидит и машет крыльями белая сова, или там какие-то наши ожившие богатыри. Это было просто феерично.
Не мы только были одними хедлайнерами, потому что приехали из 15 субъектов Российской Федерации такие же сумасшедшие сказочники, как мы.
Знаю, и Мария, и Элла Казань была, вот да, совершенно точно.
Да, они представляли также свои сказки, произведения.
Ну и, конечно, об участии в самом глобальном книжном фестивале России «Красная площадь». В прошлом году мы участвовали в нем с гордостью. В июне прошлого года презентовали как раз нашу вторую книгу «Привет из Мяумурии», и мы видели реальный интерес. Это было здорово. И отдельным моментом мы хотим поклониться в пояс руководителям нашей Тверской областной академической филармонии. Вот уже несколько лет у нас сложилось плотное сотрудничество. Из года в год они делают музыкальные постановки, уникальные по нашим сказкам, с песочным шоу, со всякими визуальными световыми эффектами, с симфоническим оркестром. Не каждый может этим похвастаться, представляете? Целый губернаторский оркестр Российской Камерата во главе с дирижером Андреем Кружковым играют нашу сказку. Читают актеры наши известные тверские, которые снимаются в российских фильмах, такие как Тарас Кузьмин. И нам приятно, что наши сказки с подачи Тверской филармонии побывали в Швейцарии на престижном музыкальном фестивале, были показаны там и оставили очень много замечательных отзывов.
То есть вживую все это исполнялось, все это записано, и нам, конечно, очень приятно. Нашли диски, и у нас сотрудничество продолжается по нашему следующему произведению.
Общаетесь ли вы со своими юными читателями? Какие они? Какие вопросы вам задают?
Мы очень-очень много общаемся с детьми. Мы очень много ездим, мы очень много встречаемся с детьми по линии библиотек. Кстати, библиотеки – такой незыблемый островок культуры, вокруг которых остались такие островки современной интеллектуальной цивилизации, куда ходят дети, которые реально любят читать, которые любят мыслить. Еще один такой же островок – это филармония. Туда также ходят дети, которые разбираются в музыке. Они тоже очень хорошо читают книги. На фестивалях мы встречаемся с детьми. На самом деле, жизнь у нас очень напряженная, и такие встречи, они проходят постоянно. А с детьми нам нравится общаться, потому что им, безусловно, интересно видеть живых сказочников. Вопросы они нам задают разные. Есть много вопросов, которые повторяются, но иногда дети задают такие вопросы, что поневоле задумаешься над ними, как отвечать. И, безусловно, мы очень любим читать им отрывки из своих сказок и из стихов, и они на это очень хорошо реагируют. Такое чтение вслух в каком-то узком кругу, и нам это очень-очень нравится, и детям тоже.
Мы всегда за живое, за живейшее общение.
Мы общаемся на равных с детьми.
Абсолютно, да. Говорят, а как вы пишете сказки, стихи? Я говорю, почувствуйте себя ребенком. А как? Я говорю, присядьте на корточки, и вы увидите, что вы такого же роста, как дети. Но иной раз дети выдают такие фишки, что иной взрослый не скажет. На одной из наших встреч, по-моему, первоклашка, причем явно неподготовленная своими педагогами, встала, и видно, что девочка какая-то начитанная, она спросила: «Нина Олеговна, а откуда вы черпаете вдохновение для сюжета ваших произведений?» Я так посмотрел и сказал: «Да».
А сложно ли быть писателем? Посоветуйте нашим юным слушателям, с чего начать.
Если говорить про меня, это, ну, наверное, все-таки призвание, это судьба, это где-то вообще совсем в глубине души, это то, к чему я стремилась. Но нужно понимать, что, к сожалению, так получается, не всегда писательство может стать и основной профессией, и помогать добывать хлеб насущный. Это для души. Поэтому писатели мы просто исключительно по зову души. Мы не писать не можем. А вот издать все это, довести это до читателей, вот что. Очень тяжело и непросто. А как хочется, чтобы твои книги все увидели и прочитали. Повезло Джоан Роулинг, и то, да, мы знаем эту историю, что она свою сказку про Гарри Поттера отправила, по-моему, в 40 издательств.
52.
И везде отвергли, кроме одного издательства, которое потом и получило все призы, которые только можно в этой жизни. У каждого свой путь.
Для тех вот авторов, которые хотят писать, пишите. Это не обязательно должно быть издано, вот, допустим, как наши сказки в твердой там обложке с шикарными иллюстрациями, потому что мы не можем себе позволить делать плохо для детей. Но издать небольшим тиражом и писать, издать, ну, хотя бы 100 экземпляров.
Ну, или выкладывать в интернете, что
или
тоже здорово. И если вы чувствуете, что это дар свыше, пишите, вы найдете своего читателя. Я всегда точно знаю, что у каждой книги найдется свой читатель, у каждой картины найдется свой зритель. У каждой песни свой слушатель, да. Нужно писать, особенно если вы чувствуете, что не можете этого не делать.
Расскажите о ваших ближайших творческих планах.
Мы живем в постоянном сказочном напряжении, и планов и проектов у нас традиционно очень и очень много. У нас готов детектив. Сказочный детектив, проект, который мы вынашивали. Думали, что вот мы его реализуем, и, увы. Немножечко история. В конце 90-х годов, когда вот мы только начинали свою литературную деятельность, у нас вышли два детектива для детей про сыщика Зонта. Они вышли очень большими тиражами, десятками тысяч, и имели очень-очень большой успех. Те две книги, они остались в прошлом. А мы решили сейчас вспомнить молодость, стряхнуть стариной и написать детективы, в которых тоже те же герои. Это сыщик Зонт и его верный песик Фокстерьер Чупс. И написали. Мне самой было интересно их писать. И эти три детектива, они сейчас в данный момент уже полностью написаны. Дети, которые их видели, они просто в восторге. Это действительно здорово. Прекрасный иллюстратор, наша тверская землячка Светлана Демидова, сделала потрясающе просто рисунки. Плюс в этих детективах там есть задания для юных сыщиков. Мальчики и девочки могут почувствовать себя шпионами и вести детективное расследование вместе с детективом Зонтом. Там определенные задания, которые нужно разгадать по ходу действия, и дети получают огромное удовольствие.
Ну, а мы, как добрые сказочники, смотрим вперед с оптимизмом и с надеждой. Поэтому я думаю, что у нас все получится.
И, конечно, пользуясь случаем, мы хотим передать сказочный привет всем, кто любит книги, кто верит в сказку, кто читает их, нашим взрослым юным читателям, почитателям и будущим поклонникам. Верьте в сказку. Сказка есть.
И будет.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Малая Садовая». Ее подготовили и провели звукорежиссер Павел Гвозденко, корреспонденты Ярослава Дорохина, Вячеслав Джоз и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до скорой встречи, дорогие друзья.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».